страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
9 часов в Москве и в Санкт-Петербурге. Доброе утро, друзья. Это передача «По страницам Библии». Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами продолжаем наше чтение Священного Писания. Продолжаем беседы, основанные на Божьем Слове. Мы с вами сегодня встречаемся в прямом эфире. Вчера была запись, и некоторые писали о том, что ну а когда будут читаться комментарии? Сегодня будут читаться комментарии. Правда, сегодня я хочу сразу предупредить, что будет вот что. Мы с вами беседовать будем в течение почти 20 минут по вашим вчерашним комментариям о том, что вы прислали вчера. А потом мы с вами будем читать Священное Писание, читать послание к римлянам. Нам буквально 3 беседы осталось по посланию к римлянам. Ну и потом уже мы расстанемся на сегодня. А сегодняшние комментарии, все, что вы сегодня пришлете, конечно, присылайте. Разумеется, присылайте, комментируйте. Но читать это мы будем не в конце сегодняшнего эфира, а уже завтра. И завтра будет у нас эфир, как обычно, и в начале, и в конце мы с вами встретимся здесь в прямом эфире также. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение «Радио Теос» или «Теос». Вы можете нам также писать через наши основные группы ВКонтакте, Фейсбук. Это группа «По страницам Библии». Вы можете подписаться на эти группы, и там постоянно есть свежая информация, там есть утренние анонсы выпусков. Я знаю людей, которые любят и слушают, и с удовольствием читают эти такие текстовые краткие анонсы. Кроме того, есть другие группы, есть другие сообщества, в которых идет трансляция этой передачи, поэтому там, где вы нас смотрите, там, где вы нас слушаете, вы нам всегда можете писать. Очень приятно встречаться с вами, с теми, кто слушает эти трансляции, смотрит эти трансляции. А сейчас здесь, в Санкт-Петербурге, где я нахожусь, проходит целая серия мероприятий, и буквально вчера мне довелось встретиться с людьми, которые просто подходили и говорили: я слушаю трансляции по страницам Библии, смотрю трансляции по страницам Библии. Спасибо большое для всей нашей команды. Это действительно огромное одобрение и ободрение. Кроме того, интересные комментарии приходят от вас, не всегда лестные, и это хорошо, это правильно, но всегда честные. Вот, например, Сергей Габжила пишет: «Вера не религия, ищите Бога в своем сердце, а не в книгах священных писаниях». И Сергею отвечают, пишут в частности о том, что сердце так переполнено всякой гадостью, что Бога там уж никак не найдешь. Я хотел бы отчасти с вами, Сергей, согласиться и отчасти вам возразить. Вы ставите нас перед выбором. Перед выбором, которым ставите вы нас, но Бог-то нас перед ним не ставите. Вы пишете: ищите Бога в сердце, а не в священных писаниях. А почему в этом, а не в этом? Почему здесь, а не там? Почему я должен делать выбор и выбирать одно, а не другое? Почему невозможно и то, и другое? Это первая такая методологическая, первое методологическое наблюдение, первый вопрос, который я бы здесь вам хотел задать. Вы говорите о том, что нужно выбирать, где искать, тут или там. А если и тут, и там, почему бы нет? Теперь второе. Если Бог безграничен, если Бог всесилен, если Бог вездесущ, и Он находится только в моем сердце, вот только в моем сердце, и искать Его нужно в моем сердце, я думаю, что вы согласитесь с тем, что это преуменьшает Бога. Ну, правда, если весь Бог помещается в моем сердце, и нигде Его больше нет, ищите Бога в сердце, то Бог оказывается меньшим, чем мое сердце. Ну, или каким-то образом равным моему сердцу по размеру. Иными словами, это такой Бог, которого я себе сотворил. Обратите, пожалуйста, внимание, если Он только в моем сердце, я себе Его сотворил. Если же Он и в сердце, и в Священном Писании, и где-то еще, то Он явно больше моего сердца, Он знает моего сердца, мое сердце, Он знает все. Кстати говоря, именно об этом пишет апостол Иоанн в своем первом послании, 3 глава, 19, 20, 21 стихи. Почитайте, пожалуйста. Да, вот где написано в частности о том, что Бог больше сердца нашего и знает все. Тогда совершенно нормально искать Бога и в Священном Писании тоже. Теперь то, о чем вы говорите. Вы, я понимаю, наверное, на что вы возражаете, Сергей. И я понимаю, что вас действительно не устраивает в религии. Меня, кстати, это в религии тоже не устраивает. Меня не устраивает, когда люди просто читают какую-то книгу, даже самую главную книгу, даже самую важную книгу всего человечества, каковой является Библия. Но при этом у них нет живых отношений с Богом. Если бы мы говорили, давайте изучать Библию, и это само по себе уже поможет нам, и это приподнимет нас. Мы ходили, гордились перед всеми и говорили, вот мы Библию изучаем, такие классные люди, вот такие верующие люди. Тогда это было бы все что угодно, но не христианство. Что же делает Бог? Он открывается нам самыми разными способами. Он открывается нам, Сергей, через природу, через свое творение, через наблюдение за этим творением. Он открывается нам через определенные события в нашей жизни. Такие удивительные события, например, как рождение ребенка. Эти события тоже указывают на открытие или откровение для нас Бога. Он открывается нам в своем слове. И это слово имеет два выражения. Одно из этих выражений – это Иисус Христос. Слово Божие, то, что в Евангелии от Иоанна называется «Logos Theou», да, «Слово Божие». Слово «живое», слово «воплотившееся». Иисус открыл нам Бога Отца. Вторая личность Троицы открывает всю Троицу. И Он открывается нам в Священном Писании. В Священном Писании, Его записанном слове, Его письменном слове, которое мы, кстати говоря, с вами и слушаем, и читаем. И вот мы собираемся по утрам, и Оксана, я вижу здесь в сообщениях вчерашних, благодарит нас за то, что Господь через это служение и через эту команду собирает нас вокруг своего слова, а по большому счету ты вокруг себя. Да, вот это же не про нашу команду, это не про Ирину, там, Олега, Александра, Яна, Анастасию. Это про то, что Бог для нас делает. Вот Он нас собирает. Так Он это устроил. Вот таким образом, и именно таким образом мы с вами читаем, изучаем Слово Божие. Я хотел бы предостеречь каждого из нас. И, Сергей, спасибо вам большое за то, что своим сообщением вы нас подвели к этому предостережению. И заключается оно вот в чем. В Ветхом Завете были люди, извините, в Новом Завете, конечно, были люди, фарисеи, которые очень активно изучали Божие Слово. Они активно изучали Священное Писание. И они даже знали Священное Писание. Проблема в том, что они Христа не узнали. Кстати, саддукеи тоже. Были различия между фарисеями и саддукеями, но в этом плане, ну, они оказались, в общем, в одной и той же лодке. Они изучали Божие Слово, они знали Божие Слово, но они не знали Христа, они не узнали Христа, потому что, по большому счету, многие из них, не все, но многие из них не знали Бога. Да, были исключения, и мы об этих исключениях с вами говорили, и будем еще говорить, но эта проблема была. И проблема фарисейства, конечно, может коснуться нас и сегодня, если Божие Слово, если Писание затмит для нас его автора, если оно станет важнее, чем его автор. Вот эта история, эта ситуация недопустима. Кстати, также вот, Сергей, это вы нам пишете про то, что Бог должен быть в сердце и так далее. Другой слушатель тоже тут во вчерашних комментариях пишет о том, что все споры прекратятся, когда религия исчезнет. Вот ни много ни мало. Человек пишет про то, что вот, ну, получается, что споры-то они от религии. Если религия исчезнет, тогда споры прекратятся. Я возражу вам. Я возражу вам вот почему. Ну, во-первых, по поводу исчезновения религии. Кстати, я немножко расскажу позже. У нас сегодня в 16 часов радиогостиной будет вот эта вот тема. Споры, они не из-за религии и не из-за веры. Споры, они из-за природы человеческой, то есть вот из-за того, что с нами происходит. В качестве подтверждения приведу вам вот какой пример. Атеистические государства, допустим, тот же самый Советский Союз, государства, строившие новый общественный строй, коммунизм, и внутри этих государств, и между этими государствами, я подчеркну, официально по своей идеологии государствами атеистическими, шли споры о том, как правильнее, как лучше строить этот самый социализм, ну и потом коммунизм. Те из нас, кто постарше, вспомнят. Социализм югославский, социализм советский. А споры перерастали иногда в очень неприятные последствия. Социализм венгерский 1956 года, социализм чешский 1968 года, ну, чехословацкий там, конечно, да, польский 80-81 года, времена солидарности, социализм советский. Были споры? Да. В этих странах отрицалась вера, религия. Кстати, вера не отрицалась, религия отрицалась. Вера была, например, в светлое будущее или в победу коммунизма. Задумайтесь, что это значит, между прочим, о том, каково значение веры в жизни человека. Но эти страны провозглашали, что они живут без Бога. И продолжали не только спорить, а зачастую и вводить войска, и причинять другие страшные вещи, буквально убивать друг друга. Вспомните, например, лагеря, которые были в светских государствах. Так что нет. Убрать веру или убрать религию, споры при этом не прекратятся. Умолкнут все споры тогда, когда Господь сделает свое дело. Когда мы будем в небесах, когда мы будем навеки с Ним. Пишет Анжелика Рослякова и спрашивает, у вас есть проповеди на семейную тему? Наши трансляции готовятся на Теос Медиа. Теос Медиа – это христианский ресурс, и наша задача давать христианское учение в сети интернет разными способами, на разных площадках, для того, чтобы люди могли услышать о Боге, для того, чтобы люди могли услышать о вере, для того, чтобы люди могли сделать, ну, кто-то первый, а кто-то уже далеко не первый шаг к вере. В наших циклах, в нашем цикле «По страницам Библии», конечно, мы затрагиваем семейную тему, потому что семейная тема затрагивается неоднократно в самой Библии. Но у нас есть и передачи, которые конкретно посвящены семейной теме. Я советую вам ВКонтакте или Facebook, или в той соцсети, которой вы пользуетесь, найти страничку, группу «Формула семьи» или «Формула семьи» на Теос. На этой страничке, в этой группе вы и найдете наши передачи на семейную тему. Кстати, выходят они, как и по страницам Библии, каждый рабочий день или почти каждый рабочий день. В 14 часов они у нас в расписании, так что вы их легко найдете. Кстати, по поводу других передач, которые я хотел бы посоветовать послушать. Вот один из самых частых вопросов, которые вы нам задаете, это как раз вопрос, появляющийся в той или иной форме, ну, например, здесь в письме Сергея, по поводу веры, по поводу религии. Вот сегодня в 16 часов у нас в радиогостиной будет Дмитрий Розет, сотрудник организации здесь, в Санкт-Петербурге. Организация эта называется «Центр апологетических исследований». Это люди, которые занимаются тем, что говорят и объясняют, обосновывают истинность христианства и истинность христианской веры. Но, кроме того, эти люди занимаются другими верованиями, другими учениями. И вот с Дмитрием мы, скорее всего, с участием также наших московских студентов, будем говорить о том, не все ли равно, во что верить. И ты веришь в это, я верю в это, должна же быть какая-то вера в жизни человека, и не столь важно, какая она. Или другое утверждение, которое тоже в ваших письмах звучит периодически. «А мне никакая вера не нужна. Я живу только разумом». Вот об этом, можно ли жить разумом, а не верой, как это на самом деле, и может ли вера быть бесполезной, может ли вера быть опасной, даже об этом мы с вами будем говорить. Ну и вот это общая наша тема. «Не все ли равно, во что веришь?» Дмитрия Розета мы на все эти темы обязательно расспросим. Так что для тех из нас, кто слушает, для тех из нас, кому это интересно, для тех из нас, кому это важно, ну вот я эту передачу, этот эфир хотел бы сейчас особенно порекомендовать. И еще одна интересная история прозвучала у нас в наших сообщениях. Я сейчас не буду читать, потому что это два сообщения от двух разных слушателей. Сообщения, которые на самом деле друг друга дополняют и в чем-то, я бы даже сказал, эти сообщения друг другу противоречат. И речь идет вот о чем. Значит, один из наших слушателей, Игорь, говорит о том, что для того, чтобы было единство, нужно слушать раннее христианство, нужно читать тексты отцов церкви, потому что у отцов церкви как раз это понимание есть. У отцов церкви еще есть единство с ранней церковью, единство с апостольским христианством. То есть обращает наше внимание на отцов церкви. С чем мы, кстати говоря, абсолютно согласны. И чтение отцов церкви действительно для любого христианина, для каждого христианина бывает полезным. Другой слушатель, у меня сейчас нет под рукой его сообщения, но другой слушатель напоминает о том, что среди народа иудейского сейчас идет пробуждение. Мы говорили о грядущем покаянии среди иудейского народа, и вот это покаяние-то, оно уже отчасти происходит. И все больше и больше иудеев приходит ко Христу. И вот слушатель говорит, может быть, есть смысл слушать проповеди или слушать тех иудеев, которые стали христианами, тех христиан, которые из иудеев, а не слушать, как он выражается здесь, проповеди дикой маслины. Дикой имеется в виду привитые маслины из язычников, проповеди людей, которые пришли ко Христу, но они вот не из еврейского народа. И также этот слушатель указывает на конкретные личности. Он говорит про Михаэля Цина, одного из действительно интереснейших проповедников, христианских проповедников из иудеев. Живет Михаэль в Израиле. Кстати говоря, Михаэль Цин в наших передачах был. Если вы внимательно слушали в прошлом году или найдете в записях наши прошлогодние передачи цикла «По страниц», а нет, цикла «Читаем Библию вместе». А перед Рождеством как раз он выходил на связь с нашими студентами и общался с ними как раз на тему Рождества. Так что его вы, конечно, можете услышать, и, я думаю, еще неоднократно услышите. Так, тут пришло сообщение от Кристи, которая просит добавить конкретную проповедь. Очевидно, в наш архив проповедь от 6-11. Проверим, добавим, решим этот вопрос. Вот, ну так возвращаясь к Михаэлу Цину. Его вы, конечно, можете услышать. Но вот тут как раз и интересность того, что происходит в христианском мире между иудеями и язычниками. Интересность заключается в следующем. Христианский мир многогранен. Христианский мир состоит из самых разных людей, из разных народов, разных частей огромной церкви Христовой. Людей, которые при этом любят Иисуса Христа и служат нашему Господу. Так вот, когда проповедует христианин из иудеев? Это одна история, это одна грань. Когда проповедует христианин из язычников? Это немножко другая грань. Как, кстати говоря, когда проповедует православный христианин, это одна грань. Когда проповедует христианин из евангельской церкви, я имею в виду протестантские, скажем так, церкви условно, да, протестантские, это немножко другая грань. И тот, и другой несут Божие Слово. И того, и другого благословляет Бог. И тот, и другой призваны Богом. Но освящают они в христианском вероучении и в христианской жизни – несколько разные грани. Нужно ли слушать проповедников из иудеев? Конечно, нужно, потому что говорит через них Бог. Нужно ли слушать проповедников из язычников? Конечно, нужно. Писали про отцов церкви, Игорь, да, а вот отцы церкви-то они из язычников. Так что, выкинуть отцов церкви или выкинуть иудейских проповедников, которые стали христианами? Да ни то, ни другое. Понимаете, какая штука? У нас 4 Евангелия. Самое еврейское по своему содержанию, по своему устройству – это Евангелие от Матфея. Самое греческое – это Евангелие от Луки. Так вот, без Евангелия от Луки мы бы, например, ничего не знали о добром самарянине. У нас не было бы этих замечательных рождественских гимнов «Величит душа моя Господа». Мы бы ничего не знали о блудном сыне. Мы бы ничего не знали про разбойника, беседу разбойников на кресте. Мы ничего бы не знали про Захарию, между прочим, про рождение Иоанна Крестителя. Вы представляете, какая штука? Как Бог через разных людей открывается нам, и как Бог через разных людей открывает великие грани своего бытия и своих действий. Вот оно про что. Вот оно про что христианство. Сегодня мы продолжаем нашу беседу. Апостол Павел говорит о направлении своей жизни. Сегодня и завтра эта тема у нас будет. Есть ли в вашей жизни направление? На что больше похожа ваша жизнь? На стрелу, которую Бог пустил, она летит в конкретном направлении, или на расплывающийся студень, медузу такую? Задумайтесь сегодня над этим вопросом. Мы сейчас с вами помолимся, будем читать Священное Писание, ну а завтра уже встретимся и сегодняшние комментарии завтра почитаем. А пока обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы любим Тебя. Прибудь с нами, благослови нас сейчас, когда мы будем слушать Твое Слово. Благослови нас сейчас, когда мы будем учиться у ног Твоих. Благослови нас на этот день. И дай нам, Господи, в единстве христиан, не пренебрегая главным, Боже, видеть Твое величие, Твою силу, Твою славу. Да будет тебе сила и слава и хвала, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 395-я у нас с вами сегодня встреча. Мы в послании к римлянам, 15 глава. И мы продолжим, на самом деле, с той же мысли, с которой закончили в прошлый раз. Мы не закончили, мы просто прервались. Вот 17 стих 15 главы. «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом». На самом деле эта мысль продолжает идею, которую начал развивать апостол Павел в предыдущих стихах. Вы помните, в прошлый раз, в конце передачи, мы говорили о том, что Павел рассматривает свое служение как некое подобие служения левита, священника. 15 и 16 стих той же 15 главы. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати», и теперь, внимание, 16 стих, «быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершить священнодействие, благовествование Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». То есть Павел рассматривает и дар, который принесли язычники, как жертву Богу. Но есть и нечто более важное. Внимание, я надеюсь, что это вас никак не огорчит и не озадачит, но я должен это сказать. Павел рассматривает и самих язычников как жертву Богу. Иными словами, вот эта жертва живая, благоугодная, да, живая, святая, благоугодная Богу, о которой мы читали сами в 12 главе послания к римлянам, в данном случае это те христиане, которые обратились из язычников. И Павел говорит о том, что вот он этих людей приносит в жертву Богу. Но это совершенно новая жертва, это живая жертва, это распространение Божьего Царства и на язычников. Вот тут на самом деле удивительная вещь, потому что тем же иерусалимским христианам, которым трудно было принять помощь от язычников, еще труднее было принять и сам тот факт, что эти люди стали верующими людьми. Задумайтесь, пожалуйста, о том, кого вам было бы сложно увидеть верующим человеком. Вот он стал христианином, и к тому же он мне еще и помогает. Я напоминаю вам о том, что благочестивые, в кавычках благочестивые в данном случае, иудеи считали язычников псами. Теперь внимание. Этот иудей покаялся, стал христианином. И вот старая плоть, ветхая плоть, ему подсказывает, как это я буду принимать помощь от того вот языческого пса. Но тут выясняется, что этот бывший язычник тоже покаялся, и теперь он брат или сестра во Христе. Вот это удивительное преображение, которое происходит с людьми. Да, Павел описывает свое служение языком, служение левита, но жертвы здесь особые. Жертвы, о которых раньше невозможно было даже и подумать, потому что теперь принесена жертва Иисуса Христа. И апостол Павел делает все это с полным смирением и говорит обо всем этом с полным смирением. Он понимает, что это не его заслуга. Он не мог бы даже представить себе такую заслугу. Вот вариант того, что такое будет, выходит в принципе за рамки человеческого разумения. Именно поэтому апостол Павел говорит: «Итак я могу похвалиться в Иисусе Христе». Опять-таки это похвалиться, да, но в Иисусе Христе, в том, что относится к Богу. И вот дальше, 18 стих, то, что мы с вами уже читали: «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом». Этот стих понимают по-разному. Я думаю, что здесь есть одно правильное понимание. Апостол Павел говорит о том и только о том, что сделал Христос через него. И здесь два центра тяжести. Да? С одной стороны, Христос, потому что Павел говорит только о том, что делал Христос. Это не его личные заслуги. С другой стороны, Павел говорит о территории, которую Бог дал именно ему. Павел хвалится в данном случае в Боге, но хвалится он только тем, что сделал Христос через него, не через других людей. Давайте разберемся подробнее с каждым из этих центров тяжести. Во-первых, по поводу Христа и действия Христа через Павла. В жизни верующего человека, в жизни христианина нет места гордыни. Главное понять, что мы служим Христу, и все в его руках. Если я сейчас начну говорить, и мы на самом деле действительно получаем много замечательных писем, если я сейчас начну вот показывать на себя пальцем и говорить о себе или даже о всей нашей команде, какие мы молодцы, то при этом я рискую упустить главное. Это Христос работает через нашу станцию, Христос работает через эту команду, Христос работает через тех людей, которых Он призвал. И смирение приходит, когда ты осознаешь, насколько ты на самом деле недостоин. И все, что имеешь лишь только по благодати Божией. И дальше следующий центр тяжести, еще раз 18 и 19 стихи прочитаю. «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Апостол Павел называет две крайние точки, откуда он дошел и докуда он дошел, вот на тот момент, на момент написания послания к римлянам, и он как бы очерчивает свою территорию. И здесь апостол Павел говорит чрезвычайно важную вещь, и нам необходимо следовать его примеру. Павел не относит на свой счет ту часть дела Божия, которая совершена через других людей. Павел не хвалится заслугами других людей. Я как-то беседовал с одним человеком, который рассказывал мне о миссионерах, которые служат в их церкви. Рассказывал он с упоением, он хвалился тем, какие у них хорошие миссионеры. И в Африке они трудятся, и в Азии они трудятся. И он постоянно как бы включал себя в это число. Вот мы проповедуем Евангелие в таком-то племени. Вот мы делаем одно, другое, третье, говорил он. Я заподозрил что-то неладное, но все же спросил его: «Скажите, а вот вы лично поддерживаете финансово этих миссионеров?» Он говорит: «Ну, я знаю, что в церкви люди поддерживают, но я не поддерживаю, у меня семья и денег нет». Я говорю: «А вы лично молитесь за этих миссионеров?» Он говорит: «Ну да, но в церкви мы молимся постоянно». «Нет, вы лично, в своей молитве». «Ну, честно говоря, по-разному бывает», — говорит он мне. «Вопрос: а чем же вы тогда хвалитесь?» Это напоминает ту известную фразу из басни Дмитриева, когда муха, сидевшая весь день на вале, на спине у вала, говорит: «Мы пахали». Апостол Павел не берет на себя такие события, как, например, День Пятидесятницы. Или он не приписывает себе тот факт, что Евангелие в принципе пришло к язычникам, потому что изначально Евангелие пришло к язычникам, как вы помните, через Петра, который пошел проповедовать Корнилию. Петру было нелегко это сделать, но он пошел, потому что Бог его повел. Мы об этом читали с вами в 10 главе Деяний апостолов. Павел говорит лишь о том, что Бог сделал через него. Да, Евангелие впервые пришло к язычникам через Петра, но Павел утверждает, что он никогда не строил на чужом основании. Павел призван в качестве апостола язычникам, и его служение сопровождалось многими чудесами и знамениями. Именно об этом говорит апостол Павел. Я скажу вам вещи, опять-таки, которые, ну, кому-то из вас покажутся, может быть, непонятными или новыми. Хочу, чтобы вы, по крайней мере, об этом задумались. Во-первых, по поводу чудес и знамений. Даны они были в качестве подтверждения правомерности и обоснованности служения ранней церкви. Эти чудеса и знамения были даны, когда еще не было Нового Завета. Эти чудеса и знамения как бы легитимизировали служение апостола Павла в тех глазах или в глазах тех людей, которые в этом сомневались. При этом эти чудеса и знамения указывают на одно основание. Послание к Ефесянам, 2 глава, 20 стих. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». Итак, основание, краеугольный камень основания – это Иисус Христос. И апостол Павел говорит именно об этом основании. Кстати, я немножко все-таки здесь должен добавить, мы читаем на основании апостолов и пророков. Некоторые понимают это так, что сами апостолы и пророки стали основанием. Думаю, что это не точно. Основание апостолов и пророков буквально означает то же основание, которое было у апостолов и пророков. То же самое, как любовь отца, допустим, означает любовь, которая есть или которая была у отца. Значит, основание апостолов, основание, которое было у апостолов, основание, которое было у пророков. Какое? Да вот 21 стих. Иисус Христос. Апостолы заложили основание для церкви в Иисусе Христе. Вот их служение. И тут было очень важно помнить, кто такие апостолы и кого мы слушаем. И для того, чтобы это понимать, для того, чтобы это знать, для того, чтобы не было никаких сомнений по этому поводу, в той ранней церкви нужны были особые чудеса и знамения. Помните первый миссионерский поход апостола Павла, Варнавы, Иоанна Марка? Вот 14 глава Деяний апостолов, 3 стих. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который, теперь внимание, здесь ключевая вещь, во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Опять-таки, знамения и чудеса даются во свидетельство благодати. Апостол Павел говорит о том, что касалось тех первых проповедников христианства. У них в руках не было Нового Завета. Даже не было всего Ветхого Завета, потому что они всех этих свитков просто не унесли бы с собой. Но вместо этого у них были чудеса и знамения. Но потом пришло время, когда чудеса и знамения перестали играть определяющую роль. Мы об этом читаем уже позже в Священном Писании. Например, ну мы с вами еще не разбирали это письмо, но все же это второе послание Иоанна, 10 стих. Там только одна глава, вот 10 стих. Смотрите. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». И вот главный критерий здесь уже не чудеса, не знамени, а конкретное учение. Именно так же и сегодня. Определяющий момент в современном христианстве – это именно учение Христово, это именно Слово Божие, а не чудеса и знамения. Да, сегодня Дух Божий действительно действует на этой земле. Однако действует сегодня и дьявол. И вот он как раз пытается зачастую сотворить чудеса, которые не сопровождаются определяющей проповедью Божьего Евангелия. Царство Божие, действие Божие определяется сегодня не особыми чудесами и знамениями, а знаете чем? Праведностью, той самой, которая дается от Бога. У вас есть чудеса, и вы показываете знамения? Хорошо. А что, если при этом нет Божьей праведности? Тогда это ложные чудеса.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Апостол Павел говорит о распространении, о территории распространения своей проповеди. 19 стих. «Силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Это провинция, которая близка к Риму, но пока он еще не дошел до Рима. Но мы знаем, что на протяжении своей дальнейшей жизни апостол Павел пойдет и дальше. Мы уже говорили о том, что он хотел идти в Испанию, и он пошел, отправился в Испанию. Павел фактически охватил проповедью Евангелия всю Римскую империю, всю территорию, известную тогда. И это была его территория, территория, данная ему Богом. 15 глава, 20 стих. «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают». Тут еще одна важнейшая черта служения апостола Павла. Для него было делом чести проповедовать Евангелие там, где до сих пор оно еще не звучало. Да, апостол Павел был настоящим миссионером. Он не служил там, куда уже ходили другие. Кстати, именно это служение называется в Новом Завете служением евангелиста или благовестника. Это важная определяющая вещь. Евангелист, благовестник приходит в те места, где еще неизвестно Евангелие. Он всегда служит там, где Евангелие еще не проповедовано. Я знаю людей, которые приезжают и говорят: вот я приехал в качестве евангелиста или благовестника. И они приезжают в города, где уже есть церкви. И тут у меня такое немножко настороженное отношение. С одной стороны, есть люди, которые, да, они приезжают в город, где есть церковь, но при этом они понимают, что в городе есть огромное количество других, неохваченных благой вестью людей. В современных мегаполисах это действительно так. И тогда эти люди идут к тем, кто нуждается в Евангелии. Не в церковь, чтобы перетянуть из чужой общины в общину свою. Не туда, где, как им может показаться, есть определенные недостатки или что-то неправильно сделано. Они идут на улицы. Они идут к людям. С другой стороны, есть так называемые евангелисты, которые зря называют себя, по-моему, евангелистами. Они приходят в церковь и начинают проповедовать в церкви. И делают это, как будто люди, находящиеся в церкви, сейчас придут к покаянию. Кстати, да, в церкви немало людей, которым нужно бы прийти к покаянию. И это служение действительно необходимо, потому что церкви наши действительно очень разнородны. Но если вы этим занимаетесь, то не называйте себя евангелистом или благовестником. Павел был хорошо знаком с Римской империей, но при этом он шел в города, скажем так, хотел в тот же Рим, он сотрудничал с христианами, но его основной идеей была проповедь неверующим. Он хорошо знал многих римлян, и римляне, служа Господу, вспоминали также и возлюбленного апостола Павла. И вот тут мысль о том, что мы не строим на чужом основании. Да, действительно, это разделение территории у христиан есть, и никуда от этого не денешься. Это разделение территории нужно уважать. Апостол Павел цитирует пророка Исаию, 52 глава, 15 стих. «Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают, чего не слыхали». Интересно, что это последний стих 52 главы, а дальше известнейшая 53 глава, которую вы, я думаю, знаете наизусть. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». И так далее. Я думаю, что вы хорошо помните этот фрагмент. Ну а что же касается последнего стиха 52 главы, я думаю, что это был один из любимых стихов апостола Павла. «Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Павел был в восторге от возможности проповедовать Евангелие. Это то, что он делал с огромным удовольствием, с огромной благодарностью Богу. Это то, что для него, апостола Павла, было чрезвычайно важно. 22 стих 15 главы послания к римлянам. «Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду и к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». У Павла есть совершенно конкретные планы, и Павел с удовольствием выполняет эти планы. Но есть здесь и другая сторона. Многие христиане сегодня с удовольствием читают о жизни миссионеров, но при этом совершенно не заботятся о своей домашней церкви. Нам порой бывает гораздо легче найти финансовую поддержку, да и молитвенную поддержку тоже, для миссионера где-нибудь в Африке или в Китае, чем для новых дел, новых проектов у нас, на родине, в нашей церкви, в нашем городе, даже в другом городе нашей же страны. Я понимаю это человеческое желание участвовать там, где подальше. Ну, правда, есть человек, который приехал из африканского племени, где, конечно, друг друга уже давно не едят, но все же в непонятных одеждах ходят. И человек рассказывает о том, как там важно и как там интересно служить. И с другой стороны, есть родная церковь, родная община, в которой ты всех постоянно видишь. Ты уже всех знаешь. Вот честно, кому проще помочь? Неизвестной бабушке, которая страдает от голода в Африке, фотографию которой вам показали на большом экране? Или совершенно известной бабушке из нашей же церкви, которая живет на соседней улице, у которой, мы знаем, есть немало проблем, но которая недавно, вот так конкретно, как свойственно порою бабушкам, на нас накричала. Уверяю вас, что по плоти африканской бабушке помочь гораздо легче, чем той, которая живет с нами. И вот это ненормально. Я сейчас ни в коем случае не хочу перетянуть одеяло, потому что, ну, тем более мы, христиане, зачастую этим перетягиванием одеяла и занимаемся. Это неправильно. Кто-то скажет, наоборот, зачем нам миссии, давайте помогать своей церкви, давайте не будем разбрасываться ресурсами, тем более ресурсов мало. И это абсолютно не библейский подход, потому что Иисус хочет изначально, чтобы мы шли в мир и проповедовали Евангелие. И с другой стороны, мы не имеем права также сказать, а давайте все отправим на миссию и будем игнорировать свою родную церковь. Тут есть и то, и другое. 23 стих и 24 также стих 15 главы послания к римлянам. «Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Что же, Павел действительно уже всем засвидетельствовал в Малой Азии. И да, и нет. Его свидетельство стало известно во всей Малой Азии. И напрямую, и через церкви. В частности, когда мы будем читать первое послание фессалоникийцам, мы увидим, как из церкви в Фессалонике Евангелие разнеслось по всей этой территории. Павел действительно сделал то, что от него зависело. Не все уверовали, но все слышали. Кстати, Павел указывает также, что Рим — это не конечный пункт маршрута для него. Он хочет, как мы уже говорили, добраться до Испании. Он хочет пойти дальше, чем Рим. Но Рим остается важной остановкой на его пути. Так был ли Павел в Испании и в других местах Римской империи? Думаю, да. Потому что в конце своего пути Павел говорит, как человек, который прошел, который совершил этот путь. Это 2 Тимофею, 4 глава. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». У Павла нет сожаления о том, что чего-то не успел. Он идет дальше, и он готов дойти до конца. Павел завершил свой путь, побывал в Испании. Вряд ли он такое смог бы сказать, если бы не прошел этот путь до конца. А сможете ли вы сказать о себе такие слова, что вы течение совершили, веру сохранили? Многие из нас не могут. Павел смог. Очень быстро, 25-26 стихи 15 главы. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахая усердствуют с некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Это то подаяние, кстати, которое Павел принесет в качестве жертвы, и это то служение, которое Бог поручил апостолу Павлу. Мы вернемся к этой теме и поговорим об этом служении в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.